Мы продолжаем с вами послание к римлянам. Мы с вами дошли до 12 главы. И поскольку 12 глава начинает как бы новый раздел в этой книге, я бы хотел все-таки кратко пройти то, что мы уже изучили. Итак, о чем написана книга? Почему она вдруг писалась? Кем она писалась? Для кого она писалась? Да, это апостол Павел. Да, он пишет христианам в Риме, которые в это время находятся в тяжелых условиях, в жестких гонениях, чувствуют себя брошенными, одинокими. И он, когда пишет эту книгу, говорит о том, что призывает Духа Святого в свидетели, что он действительно хотел бы с ними быть. И для чего? Чтобы, первое, увидеть, чтобы утешиться верою общую, да, чтобы их укрепить и как бы дать им поддержку. И дальше в этом повествовании мы видим вот целый раздел с 1 по 5 главы. Идет повествование Павла, который христианам в Риме прежде всего и христианам в Москве сегодняшним дает понимание того, что кто это вокруг, что с ними происходит вообще, почему происходят эти вещи. И тогда, когда они чувствуют себя обездоленными, самыми несчастными, самыми брошенными, он им говорит: «Не-не-не-не-не, постойте, о чем вы говорите? Посмотрите вокруг, посмотрите, кто вас гонят, кто они». Вот на них открывается гнев Божий с неба. А вы что думаете, евреи, из которых вы в большинстве своем вышли, они лучше, которые судят тем судом, которым будут осуждены? Нет, никоим образом, но все согрешили в глазах у Господа. И вот в этих 5 главах, глава за главой, задаются такие основополагающие понятия, ну, прежде всего, это благодать. Что благодатью спасены, благодатью получили вот свободу, это видение получили, это чудо благодати, то есть благо данного даром, вот этой веры сверхъестественной, полученной, в этом вся полнота. И она дает возможность приподняться над теми событиями, которые происходят сейчас. О вере идет речь, о законе, об оправдании, о праведности, о гневе, о суде, о благовествовании, о язычниках. Это все то, о чем с 1 по 5 главы. И в 5 главе как бы идет заключение, что, смотрите, да, есть вот этот аспект, вот этот момент ваших страданий. Да, есть вот эти люди, которые вас окружают, и он с ними разобрался, каждому определил его роль. А в 5 главе он поднимает на высоту и говорит: но вы получили дар. И дар является ключевым в 5 главе. Мы с вами получили дар, дар благодати. Вот этот невероятнейший подарок, никоим образом никак не заслуженный. Просто удивительным образом, что из многих тысяч людей мы оказались те, которые сказали: о, давай, давай. Мы не отказались, мы приняли. И теперь мы в этой благодати плывем, радуемся, имеем всю полноту жизни. Слава Господу! 6 по 8 главы идет речь о плоти, о смерти, о жизни, о царствовании, о господствовании, о рабах, об освобождении от греха. Идет описание того, каким образом происходит механизм получения этой благодати. Как происходит освобождение из состояния греха, рабства во грехе, в состояние свободы в Господе. И это отрывок с 6 по 8 главы описывает эту ситуацию. Кто бы вы ни были сегодня, в каком бы состоянии сегодня ни находились, но получив эту благодать, получили этот дар. И за счет этого вышли на новую ступень, ступень свободы, освобождения. Не закрепощения вне вот этих навязанных мыслей, а в свободу выбора Господа Бога. И отрывок последний, который мы изучали, с 9 по 11 главы. Очень сложный момент предопределения, избрания, предизбрания. И мы об этом говорили, что вся наша жизнь, как дохристианская, так и христианская, она как бы вот по линии происходит. С одной стороны, ну если у Бога все, вся и все, то чем мне дергаться? В любом случае, куда бы он меня ни определил, туда я и попаду. И мы говорили о том, что это не так. Предизбрание у Бога прежде всего определяется тем, что он знает, кто примет, а кто отвергнет. Вот этим определяется предизбрание. Но предлагается всем без исключения. С самого начала человек еще когда только в плане, ему закладывается: пожалуйста, всем примите. Но он знает, кто возьмет и кто не возьмет. И дальше, вот о чем говорят эти главы с 9 по 11. Да, ты принял эту благодать, ты не отказался, ты оказался в числе тех счастливчиков, которые оказались жаждущими, оказались в состоянии нищих духом, и этот дух приняли. Да, очень хорошо. И что дальше? А дальше, о, полная благодать. Как хочу, так и живу. Все равно я получил, и все нормально. И это одна пропасть. И другая пропасть. О, теперь я, когда по благодати, теперь я сейчас напрягусь. Так, я что могу? Могу вовремя приходить. Вот я буду вовремя приходить. Я могу правильно одеваться, я буду правильно одеваться. Или еще что-то. И это пропасть, другая пропасть в закон. И вот нам выбрать вот эту середину между законом и между вот абсолютным вседозволенностью. И пройти по этой благодати, осознавая то, что благодать, вера нами полученная, она нас меняет. Она нас преображает в характер Иисуса Христа. Делает нас совершенно другими. И критерием того, а я вообще действительно получил благодать, не получил благодать. И мы говорим о том, что, а вот как я себя живу, какие у меня поступки, какой результат, какие у меня мысли. Это есть критерий моей уверенности в том, что я иду правильной дорогой навстречу своему Господу. Что я действительно с благодатью. И безусловно, и да, и аминь, свидетельством является залог Духа Святого во мне. И если задуматься, проанализировать, о, вот это точно, и сейчас, и эта мысль. И у каждого по-разному, 100%. Господи, слава Тебе, все, я с Тобой, и это утверждение. То есть и не туда, и не здесь, и определенная система мыслей, которая подтверждается твоей практической жизнью, твоими мыслями, твоим восприятием Бога, осознанием Духа Святого в тебе самом. Вот это все утверждает наше христианство. И дальше с 12 главы практика жизни, по сути дела. Это все были такие доктрины, это были такие правила, установки. Вот это первое, это второе, это третье. Мы это понимаем. Вот что такое грех, что такое благодать, что такое спасение, что такое раб греха, что такое свободный в Иисусе Христе. Вот эти все доктрины нам как бы Павел заложил. А теперь в практике. А как этого достигать? Каким образом вот иметь эти мысли, иметь это осознание. Об этом начиная с 12 главы. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. С определенного момента вот эти первые два стиха 12 главы для меня стали таким, ну знаете, флагом, с которым я иду. Определяю этими вот двумя стихами, по сути дела, весь круг христианской жизни. Он здесь в этом. Он весь описан в этих двух стихах. О чем идет речь? Давайте мы подробно их рассмотрим сразу же. Речь идет о том, что мы должны представить свои тела в жертву. Мы сегодня делали повторение по нашему курсу «Истинное поклонение Богу». И речь идет о том, что вот истинное поклонение Богу, как пример истинного поклонения. Ну, во-первых, истинное поклонение шиха, да, падать ниц, становиться на колени. Вот это наше стояние пред Господом, это есть истинные поклонники. То есть мы, чтобы поклониться Господу должным образом, в сердце своем себя представляем склоненными пред Иисусом Христом. С распятыми руками, пред Богом мы так склоняемся, мы поклонники, мы как церковь сейчас совместно поклоняемся Богу. И в наших сердцах мы вот так пред Богом склонились. А дальше моментом поклонения. Что это такое вообще поклонение? Поклонение как момент подчинения, как принятие старшинства, владычества. Мы таким образом, вот этой позой, признаем то, что Бог над нами абсолютно властен. Это вот физически, да, в материальном мире мы подтверждаем вот признание власти над нами Господа Бога. И вот это признание власти пиком в человеческой истории, нам описанным в Библии, является у людей, именно у людей. Авраам и его жертва, его сына. Вот он услышал голос Бога. Вот он поверил. С этого момента, поверив в Бога, он вступил на определенный путь. С этого момента, ну вот человек, принявший Господа, покаявшийся, живет уже как бы иной жизнью, веруя в Бога. Дальше у Авраама там около 30-летний период, в который что только с ним не происходит. И жену определенным образом, и с людьми не очень хорошо, и воевал, по-разному было. Но в результате вот этой вот жизни он в духовном плане растет, растет, растет и дорастает до такого уровня, когда его момент поклонения, подчинения Богу набирает наивысшую точку. Когда ему Господь говорит, не туда иди, не здесь сиди, не это отдай, не то, не сё, сына. Самое дорогое, что есть, здесь, сейчас и в жертву. И ответ у Авраама вообще на автомате. Да, Господи. И он берет сына и его понес. Вот пик духовного роста, пик поклонения Богу. Принесение в жертву самого родного, что может быть. И когда мы говорим о том, что принести тела ваши в жертву, речь идет о чем? Господи, меня всего, как я есть, забери. Я полностью, целиком в твоей власти. Но в случае с Авраамом эта жертва должна была состояться с моментом всесожжения. А в нашем случае первый критерий этой жертвы какой? Жертва должна быть живая, двигаться должна, функционировать должна. Должна определенным образом действовать, но функцию жертвы выполнять целиком. То есть полностью быть посвященной объекту и в то же время действующая. Следующий аспект – святая. И мы все знаем, что такое святая, отделенная для Бога. Это мы с вами святые, отделенные для Бога. И сразу эти аспекты. Я как жертва, живая жертва. И насколько я отделен для Бога? Сколько во мне Бога? Это вот момент погружения в Господа, погружения в Его Слово. Ну, дальше механизм, как этого достигнуть, описан. Мы сейчас к нему подойдем. Должная отделенность для Бога. Вот он аспект. Дальше. Жертву живую, святую и, наконец, благоугодную Богу. В каждый момент своей жизни. Это для меня или для Бога? Вот сейчас я думаю, для себя или для Бога? А сейчас я подрасслабился, это для себя или все-таки для Бога? А вот здесь же я же уже устал, и вот сейчас уже точно, но все равно же для Бога. И вот это благоугодное Богу, это тяжело. Воплоти в этой жизни, когда тебя постоянно что-то кусает, когда столько нагнетает, столько отрывает. Но выход есть. Павел пишет практически, абсолютно практически. Он задает как? Благоугодную Богу и для чего? Для разумного служения вашего. То есть, вот эта жертва, вот это отделена для Бога, вот она благоугодна Богу. А дальше для чего вот это тело, которое принесено в жертву Богу? На, Господи, все, используй вот меня как есть. Для разумного служения, осознанного служения. То есть, четко понимая, зачем, почему, как, для чего. Во-первых, откуда оно возьмется, это разумное. И надо знать, как можно служить, как нужно служить. Чего ожидает от меня Господь. А с другой стороны, это, безусловно, служение Богу. И вот это осознание того, что вся моя жизнь – это служение Богу. А что-то, если это не служение Богу, то это проходящее. И я где-то не выполняю инструкцию. Я выпадаю из этой инструкции. И принятие решения о передаче себя в жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения должно произойти в активном возрасте, не в пенсионном, когда силы есть, когда есть чем служить. И это наша ответственность. И теперь как? Как же этого достигнуть? Как получить этот вроде бы невозможный результат? Очень просто. Инструкция шаг за шагом. К применению. Не сообразуйтесь с веком сим. А дети? А одеться? А покушать? А где жить? А на чем ездить? Господь говорит, не сообразуйтесь с веком сим. И дальше мы знаем очень много на эту тему. И что мы должны посмотреть на птиц, и что мы должны посмотреть на лилию, и то, что в любом случае все в руке у Господа. Другие мозги должны быть, другое восприятие, другое видение. Никоим образом не с позиции этого мира. Вроде бы этот мир говорит, надо кушать. А Бог говорит, вот же птицы. Да, но что будет завтра? А Бог говорит, посмотри на лилию. И так далее. И по каждому аспекту, и чего не возьми. Первое, не сообразуйся с веком сим. Смотри не глазами этого мира. Не вот этой логикой материального мира, который виртуален. Его ухватить невозможно. Вроде бы год тому назад... Мы имели одну стоимость. Год прошел, а мы все подешевели минимум в половину. Кто сколько бы ни стоил. Абсолютно от нас ничего не зависит. Трудись, не трудись, как хочешь. Вот она данность. В руке у Господа. Никоим образом не сообразуйся с веком сим. Не бери для себя критерий вот логики человеческой этого мира. Это первое условие. Дальше. Преобразуйся обновлением ума вашего. Преобразуйся, изменяйся умом, поменяй мозги, мышление поменяй. Если не мышлением этого мира, то каким мышлением? Вот этим мышлением, да, вот этим. К сожалению, это происходит, знаете, каким образом? Вот у меня, например, возникают вот эти моменты, которые напрягают в жизни, пики вот эти напряжения. И что будет, и как будет? Забота завтрашнего дня, знаете? Или еще какие-то моменты, которые тебя обжимают всячески. И ты в этот момент вынужденно выжимаешься из соображений мира этого в иное соображение. О том, что, слушайте, я же у Бога. Он все усмотрит, все в его руке. Он знает, что мне нужно. В любом случае, дети Божии разутые, голодные не бывают. Это фактически так. Хоть что ты делай. Вот как бы оно ни было, все равно так. И любые твои потуги в любой момент оказываешься у разбитого корыта в никуда, как бы ты ни старался. И ты начинаешь преобразовываться умом под давлением обстоятельств, в вынужденной ситуации. А мы призваны преобразоваться умом системно. Не от того, что где-то плохо стало, деньги кончились, а от того, что у нас внутренность поменялась. Из-за того, что мы сами преобразились, потому что мы стали в новом качестве, мы стали жертвой, живой, святой, благоугодной Богу, настроенной на служение. И тогда как же это преобразоваться умом? Как это изменить, это мышление? О чем идет речь? Как можно достигнуть иного мышления в принципе? И мы начали специально, наверное, для этого послание к Титу, которое как раз вот об этом. С одной стороны дела, с другой стороны здравое учение. Как достигнуть правильных дел? А по сути дела, вот первая часть говорит о том, что от нас Господь ожидает правильных дел, то есть должного служения себе. И как этого достигнуть? Преобразовавшись умом. Как этот ум преобразовать? И послание к Титу говорит, здравое учение меняет убеждения, а смена убеждений приводит к правильным поступкам. И механизм этот известен и понятен. И никаких проблем нет. Я это недавно приводил на самых элементарных примерах. Пример следующий. Кто не знает, что нужно заниматься физкультурой? Все знают. Кто не знает, что на физкультуру требуется очень мало времени? Тоже все знают. Кто не знает, что физкультура приводит к здоровью, хорошему ощущению, восприятию жизни? Тоже все знают. В общем, физкультура – все замечательно, все правильно. И эта система видения, вот она – это называется парадигма. Это мы говорим о том, что да, правильно делать физкультуру. И все об этом знают, но никто не делает. Как ее сдвинуть, эту парадигму? Как ее сместить? Элементарно. Возьми книжку, преобразуй ум о пользе физкультуры. Но хорошую книжку, здравое учение нужно, которое реально тебе поменяет мозги таким образом, что ты от знания начнешь это делать. И вот все то, что мы говорим, это теория. А в практике, чтобы сдвинуть эту парадигму, необходимо здравое учение. И вот это преобразование обновлением ума вашего не бывает без здравого учения. Слава Богу, что у нас такая церковь, где здравое учение присутствует. И имеет место менять мышление. И пусть мы еще не делаем зарядку, но уже двинулись в ту сторону. Уже сильнее захотелось, и уже там раз в полгода ее начинаем. Мы говорим сейчас не о зарядке. Наша зарядка – это постоянное служение Господу. Постоянная нацеленность на служение Господу. 12 глава об этом. О том, что у каждого из нас свой дар для этого служения. Все возможности даны для этого служения. Мы имеем нацеленность от Бога на это служение. Знаем ли мы свои дары? Служим ли мы этими дарами? Как мы это реализовываем в практике вопроса? Мы вообще преобразовались ли умом? А мы даем возможность Богу преобразовать наш ум через это здравое учение? Это происходит ли в нашей жизни? Для чего это все? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В этом совершенство. А по сути дела, ну цель или смысл? Мы, как из второй главы, судим, зная суд. Мы-то знаем, в чем смысл жизни. Мы-то спасены, мы-то с Богом примирились, смысл жизни у нас состоялся. А вот эти вот там, вот эти вот. А вот мы-то в смысле жизни. А смысл жизни – достигнуть совершенства. И вот с этой точки зрения судим сами себя. Вот, наверное, я об этом хотел сказать. Пусть Господь благословит всех нас, нацелится должным образом на преобразование ума, на то, чтобы в полноте себя осознать жертвой, живой, святой и благоугодной для разумного служения. Аминь.